Привет, с вами Романович Роман, и это новый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и говорим об инвестировании на практике, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня я хочу поговорить с вами о рубле, его перспективах и факторах, которые влияют на его стоимость. В этом выпуске вы найдете ответы на вопросы, будет ли доллар за 200, стоит ли покупать валюту прямо сейчас. Также мы разберем текущие факторы, которые влияют на стоимость рубля, это новая схема платежей за газ в рублях, политика Банка России и ограничения для иностранных инвесторов. Интересно? Тогда поехали! Конечно, это мало может нас утешить, но рубль не самая слабая валюта среди развивающихся стран. За 10 лет курс доллара к рублю вырос на 170%. За этот же период доллар к гривне вырос на 266%, к бразильскому реалу на 160%, а к турецкой лире на целых 720%. Валюты развивающихся стран, ориентированных на экспорт, обесцениваются, и это нормально на их этапе развития. Стоимость большинства мировых ресурсов выражена в долларах, и торговля этими ресурсами также ведется в долларах. Если страна экспортирует сырье, то ей выгоден более слабый курс национальной валюты. Например, продажа барреля нефти при цене в 100 долларов и курсе 70 рублей за доллар приносит в российский бюджет 7 тысяч рублей, а при курсе 80 уже 8 тысяч рублей. Обесценивая валюту, государство увеличивает доходы бюджета. Но есть и другая сторона медали – это инфляция. Если экономика зависит от импорта, то обесценивание валюты ведет к росту инфляции и падению благосостояния людей. Поэтому перед центральными банками стоит такая сложная задача – балансировать между инфляцией и экономическим ростом. Если посмотреть на текущую ситуацию, то у России нет причин сильно обесценивать валюту. Наоборот, стоит задача для поддержания курса от резкого роста, потому что подобное вызывает всплеск нестабильности и инфляции. Резкий рост, как я уже сказал, ведет к инфляционному шоку, а политика Центробанка как раз направлена на борьбу с этой инфляцией. И обратите внимание, при стоимости нефти в 100 долларов и курсе 75-80, за доллар один баррель стоит в рублях 7,5-8 тысяч рублей. Хотя средняя цена последних трех лет нефти в рублях была около 4,5 тысяч. Это позволяет наполнять бюджет даже в условиях санкций. Теперь давайте посмотрим на факторы за укрепление и ослабление рубля и подумаем о его дальнейших перспективах. Первый фактор за укрепление – это политика Банка России. В конце марта ЦБ опубликовал отчет о размере международных резервов, а в начале апреля – годовой отчет за 2021 год. Ссылки на этот отчет вы сможете найти в описании к подкасту. За месяц с конца февраля резервы ЦБ похудели на 38 миллиардов долларов. Чтобы понять, много это или мало, давайте посмотрим на тактику Центробанка в период 2014-2015 года. 8 лет назад, после введения первых санкций, Банк России действовал не так смело, как сейчас. С июля по декабрь 2014 курс доллара поднялся с 35 до 80 рублей, или на 130%. За этот период ЦБ сжег 86 миллиардов резервов в попытках поддержать курс, но он так и не вернулся к прежним уровням. В этом году ЦБ потратил 38 миллиардов, из которых 34 миллиарда пришлись на первые две недели паники. Благодаря введению ограничений на покупку и снятие валюты, которых не было в 2014, ЦБ удалось беречь резервы. В условиях блокировки части золотовалютных резервов со стороны Запада решения Банка России оказались верными. Не сильно жертвуя резервами, ЦБ удалось вернуть курс к прежним значениям. Это позитивно для людей, в том числе, потому что инфляционное давление на нас ослабнет. И это хорошо для бизнеса, потому что стоимость импорта, для которого нужна валюта, будет идти по комфортному курсу, к которому бизнес уже привык. Также правильным решением стала диверсификация резервов. Если в 2014 году золотовалютные резервы на 90% состояли из доллара и евро примерно в равных пропорциях, то после 2014 года структура стала стремительно меняться. Из годового отчета мы знаем, что на 1 января 2022 года доля доллара упала до чуть менее 11%, 10,9%, если быть точным. Доля евро подросла до 33,9%, доля золота почти не изменилась и осталась на уровне 21%. Примечательно, что доля юаня увеличилась до 17%. Таким образом, как минимум 38% резервов Банка России оказались выведены из-под санкционной угрозы, потому что золото хранится в России, а на юань санкции пока не распространяются. Благодаря этому Поэтому блокировка активов Центробанка в долларах и евро оказалась не такой страшной, какой могла бы стать в случае сохранения структуры резервов образца 2014 года. Ограничения на снятие наличной валюты и комиссия на покупку в 12% создали некоторый временный дискомфорт, но, согласитесь, это лучше, чем доллар за 150-200 рублей. Тем более, что ограничения эти продлились недолго, и уже сегодня комиссия отменена, а валюту можно снимать, хоть и не в полном объеме, но, так или иначе, доступность валюты становится все выше. Второй фактор за укрепление рубля – это продажа газа за рубли. Звучит, конечно, это все вдохновляюще, но на самом деле это не совсем так. Новая схема расчетов за газ с недружественными, так называемыми, странами предполагает открытие для компаний из этих стран специальных счетов типа К в Газпромбанке и расчет за газ с этих счетов. Формально европейские страны продолжат платить в евро, но схема платежей изменится. Давайте посмотрим подробнее. Если до 1 апреля европейские покупатели платили за газ в евро на счета экспортных подразделений Газпрома в европейских банках, и далее «Газпром» переводил часть валютной выручки в Россию и конвертировал здесь ее в рубли по мере надобности. В условиях санкций такая схема расчетов ставила «Газпром» в опасное положение. По факту расчетные счета были открыты в европейских банках, и арестовать эти счета можно было очень просто. С 1 апреля схема меняется, и для покупки российского газа, а потом нефти, зерна, металлов и удобрений, европейским потребителям понадобится специальный счет в России, в «Газпромбанке». В новой схеме европейцы продолжат платить в евро, но арестовать эти платежи не смогут. По факту деньги будут уже на территории России. После получения евро или долларов Газпромбанк конвертирует их в рубли на московской бирже и перечисляет Газпрому в счет оплаты контрактов. Получается решение вин-вин, выиграл-выиграл. Европейцы продолжают получать газ за евро, Газпром получает платежи без риска ареста, а Мосбиржа получает рост комиссионных за конвертацию. Также Банк России получает возможность наполнения резервов иностранной валютой, а рубль получает поддержку, потому что 100% этой выручки будет конвертировано в рубли. Напомню, что после новостей об обязательной продаже 80% валютной выручки рубль начал резко укрепляться, а в новой схеме речь идет о продаже 100% валютной выручки. Третий фактор – это высокие цены на сырье. По мнению Института международных финансов, в этом 2022 году Россия получит рекордную экспортную выручку в нефтегазовом секторе – 320 миллиардов долларов, что на 36% больше в сравнении с 2021 и 2019. 2020 мы в расчет не берем, потому что это был кризисный год, коронавирус, пандемия и, по понятным причинам, низкий спрос на нефтепродукты. На фоне конфликта в Украине и разговоров о возможном отказе от российских нефти, газа и стали, цены на сырье держатся на близких к рекордным уровням. Разговоры о снижении доли российского газа в структуре энергетического импорта Европы идут уже с 2014 года. И дальше разговоров пока так дело и не зашло. На эту тему, кстати, была любопытная статья еще в декабре в британском издании Financial Times, которое разнесло правление Европы за то, что они так и не придумали, как снять зависимость от российского газа. Доля российского газа как была на уровне около 40% в 2014 году, так и осталось на этом уровне в 2021. В своей программе по отказу от российского газа Европа называет 10 пунктов, в числе которых отказ от новых контрактов, переход на альтернативные поставки СПГ сжиженного природного газа из Америки и увеличение выработки энергии из альтернативных источников, в первую очередь ветра и солнца. Любопытно, что США обещают заменить Европе российский газ своим СПГ, но как это будет реализовано, до конца не ясно. Уже сейчас СПГ мощности и терминалы в США работают на пределе загрузки, и нарастить производство в короткие сроки они не смогут. Более того, правительство США одобрило с десяток экспортных проектов суммарной мощностью 206 миллиардов кубометров в год, а это вдвое больше текущих мощностей. Но по многим проектам под эти контракты еще даже не началось строительство. Экспорт же российской нефти также продолжается, несмотря на разговоры об отказе от импорта со стороны Европы. Экспорт нефти морем из России восстановился после небольшого спада в марте и обновил максимум года в апреле. Если к пятнице, 25 марта, ежедневный объем экспорта российской нефти через морские порты опускался до почти 2,5 миллионов баррелей, то к пятнице 8 апреля объемы выросли до почти 4 миллионов баррелей. 3,95, если быть точнее. Россия, к слову, экспортирует 60% нефти морем в разные регионы мира, тут и Европа, и Индия, и Азия, а 40% через сеть нефтепроводов в Китай и Европу. К примеру, через хаб «Балтика», один из крупнейших хабов, экспортируется 42% нефти, и структура экспорта через него весьма любопытна. Падение доли Европы компенсируется ростом доли Азии и некого неизвестного покупателя в объемах потребления, и во втором по величине хабе «Арктика», через который проходит 28% экспорта, структура не изменилась. 70% забирает Китай, 30% забирает Южная Корея. Благодаря высоким ценам на нефть и восстановлению объемов экспорта, нефтяные доходы России достигли 220 миллионов долларов по итогам первой недели апреля. Это рекордный уровень в 2022 году. Предыдущий пик был зафиксирован 11 марта, когда экспортные доходы составили 178 миллионов за неделю. Здесь речь идет именно о доходах с нефтяных пошлин, а которые получает бюджет от экспорта нефтепродуктов. Очень любопытным выглядит рост доли неизвестных покупателей в структуре нашего экспорта. Такая картина наблюдается в каждом экспортном хабе, а не только в Балтике. Возможно, эти неизвестные покупатели как-то связаны с европейскими нефтяными компаниями вроде Shell, которые смешивают российскую нефть с нефтью из других регионов для обхода санкций. Этой смеси даже придумали название – латвийская нефтяная смесь. В ней смешивается 49% российского сырья и 51% сырья из других регионов. По крайней мере, в балтийском направлении объемы неизвестных покупателей примерно соответствуют ушедшим официальным объемам Европы. В итоге получается, что несмотря на разговоры о санкциях и эмбарго, доходы России от экспорта в этом году обновят рекорды, а изменение схемы оплаты за сырье позволит не только поддержать рубль, но и обеспечит приток валюты на замену заблокированным резервам Банка России. Но есть и другая сторона медали, о которой важно помнить. Запрет на выход иностранных инвесторов из российских активов. Это серьезная проблема, которая способна привести к падению рубля и российского фондового рынка. По данным Московской биржи, в 2021 году иностранные инвесторы обеспечивали 48% торгового оборота в акциях и 13% в облигациях российских компаний. В марте средние объемы торгов на Мосбирже упали в 3 раза из-за запрета на исполнение брокерских поручений от иностранных клиентов. В январе доля иностранцев среди держателей ОФЗ опустилась до минимума с 2012 года, до 17,5%. Долю владения иностранцев в российских акциях оценить сложно, как минимум из-за того, что категорию иностранцев попадают российские владельцы долей, которые управляются через офшоры. В отчете Банка России за январь-февраль 2022 года мы видим, что с октября 2021 иностранные инвесторы вывели из российских акций 420 миллиардов рублей или около 5,3 миллиардов долларов. За это время индекс Мосбиржи упал на 23%, а рубль ослаб почти на 10%. Исключение российских активов из расчета международных индексов вроде MSCI и FTSE Russell приведет к гарантированному уходу западных фондов, которые ориентируются на эти индексы. В результате десятки ETF, которые принимали решение о включении в российских акции на основе индекса, просто будут вынуждены одномоментно продать все российские активы. По разным оценкам, только это приведет к оттоку 20 миллиардов долларов из российских акций. Также о планах выйти из российских активов заявили Пенсионный фонд Норвегии, который держит в российских активах почти 3 миллиарда долларов, и большинство крупных инвестбанков мира, вроде JP Morgan, BNP Paribas, UBS и управляющих активами, вроде Amundi и BlackRock. Если они получат возможность распродать свои активы и вывести деньги в валюте, это приведет к очень серьезным последствиям для рубля и российского фондового рынка. Описанные выше три фактора, которые оказывают мощную поддержку российскому рублю, они действительно существуют, они действительно держат рубль от сильного падения. Однако главным неизвестным в уравнении о будущем курсе является запрет на продажу российских акций иностранными инвесторами. Допуск к продажам иностранцам может быть разрешен только после блокировки резервов ЦБ, а об этом пока нет даже никаких разговоров. Поэтому в текущих условиях мы должны принять картину, как она есть. Не стоит ждать рубль по 150 и даже по 100. Справедливым будет текущий курс. Россия, как мы видим, продолжает продолжает продавать сырье, цены на которые растут. Нефтяное эмбарго со стороны Америки успешно выкупается Индией и Китаем. На значимые для США и Европы товары никаких санкций не накладывается. Например, Америка не тронула российский уран, который обеспечивает 20% выработки энергии в стране. Европа, со своей стороны, заявляет о невозможности быстро отказаться от российского газа. Та программа, которую мы упомянули, она рассчитана на 1.5-2 года, и речь в ней не идет о полном отказе. Речь идет лишь о сокращении доли российского газа в структуре импорта Европы. Причем разные страны зависят по-разному. От российского газа, к примеру, есть те, кто зависит на 100% или близко к 100%, вроде Финляндии. А есть Германия, которая наполовину зависит от российского газа. Поэтому быстро уйти и найти замену не получится. И мы увидели и услышали, что тот же американский СПГ не сможет полностью заменить, потому что банально не хватит мощности. Так что ждать разворота доллара к росту стоит только в случае немедленных и серьезных ограничений на российский экспорт, которых мы не видим, либо в результате того, что иностранным инвесторам разрешат продавать активы в России. Также эта ситуация в очередной раз наглядно показала, что эмоциональные действия вредят финансовому положению. Я знаю много людей, которые скупали валюты по 120-150 рублей в банках во время паники первых дней, и к текущему моменту их убытки достигают 30-40%. Распределение валют в портфеле должно быть основано на целях, а не на эмоциях. Также стоит помнить о высокой и растущей инфляции в США, которая сегодня достигает уже 8,5%, на минуточку рекордный за 40 лет. Поэтому мало просто купить доллар. На эти доллары нужно купить качественные активы, которые покроют эту инфляцию, а с этим в условиях замедления экономики могут возникнуть трудности. Ограничения на покупку, перевод и снятие наличной валюты, мы видим, постепенно снимаются. Комиссия за покупку в 12% отменена. Лимит на переводы на иностранные счета увеличен до 10 тысяч долларов в месяц. Также банкам разрешили продавать клиентам наличную валюту. Не стоит прямо сейчас бросаться и покупать доллары за отмены комиссии и послабление ограничений. Покупайте валютные активы. Как мы обсудили в начале выпуска, валюты развивающихся стран обесцениваются, и это нормально для их этапа развития. Сама по себе валюта, напомню, не несет никакой добавленной стоимости, а качественные валютные активы защитят от девальвации и помогут увеличить капитал за счет роста стоимости и дивидендов. Но это тема уже другого подкаста. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple подкастах. Благодарю всех, кто отмечает меня в сторис и делится подкастом. Для меня это очень важно. Если этот выпуск оказался для вас полезным, поделитесь им с друзьями, и это поможет повысить уровень финансовой грамотности в стране. Если вы хотите взаимодействовать с моими идеями чаще, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста и присоединяйтесь к чату, где мы сможем с вами пообщаться и обсудить выпуски. И еще одна важная новость. С мая начинается новый поток наставничества по инвестициям. Первая группа, которая начала работу в январе, близится к завершению. В новой группе будет 10-12 человек в личном сопровождении, плюс я планирую сделать дополнительную группу для самостоятельной работы. В этом потоке мы будем говорить не только про фондовый рынок, но и про криптовалюты и недвижимость. Мы откроем счета в иностранных брокерах, разберемся с нюансами анализа компаний, инвестиционных проектов, сформируем личную инвестиционную стратегию и инвестиционные портфели. Кому это интересно и кто готов работать со мной с мая по июль, заполняйте анкету предварительной записи, ссылку на которую вы найдете в описании. И увидимся на наставничестве. Благодарю вас за прослушивание, услышимся в следующих эпизодах, удачных вам инвестиций и пока!